Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Федор Достоевский. Великий инквизитор. Отрывок из романа «Братья Карамазовы». Часть вторая.
«Я не совсем понимаю, Иван, что это такое?» — улыбнулся все время молча слушавший Алеша. «Прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика? Какое-нибудь невозможное квипрокво?»
«Прими хоть последнее», — рассмеялся Иван. «Если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического, хочешь квипрокво, то пусть так и будет. Оно правда...» — рассмеялся он опять. «Старику 90 лет, и он давно мог сойти с ума на свои идеи. Пленник же мог поразить его своей наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред. Видение 90-летнего старика перед смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во 100 сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что квипрокво, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что, наконец, за 90 лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все 90 лет молчал. А пленник тоже молчит, глядит на него и не говорит ни слова». «Да, так и должно быть во всех даже случаях», — опять засмеялся Иван. «Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества. По моему мнению, по крайней мере, все, дескать, передано тобою папе, и все, стало быть, теперь у папы. А ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере». В этом смысле они не только говорят, но и пишут. Иезуит, по крайней мере. Это я сам читал у богословов. «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел?» — спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него. «Нет, не имеешь. Чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо. А свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, 1500 лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: хочу сделать вас свободными? Но вот ты теперь увидел этих свободных людей», — прибавляет друг старик со вздумчивой усмешкой. «Да, это дело нам дорого стоило», — продолжает он, строго смотря на него, «но мы докончили, наконец, это дело во имя твое. 15 веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более, чем когда-нибудь, что свободны вполне. А между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы. А того ли ты желал? Такой ли свободы?»
«Я опять не понимаю», — прервал Алеша. «Он иронизирует, смеется?»
«Немало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. Ибо теперь только, то есть он, конечно, говорит про инквизицию, стало возможным помыслить первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми?» «Тебя предупреждали», — говорит он ему. «Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений. Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми. Но, к счастью, Уходя, ты передал дело нам. Ты обещал. Ты утвердил своим словом. Ты дал нам право связывать и развязывать. И уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?
А что значит «не имел недостатка в предупреждении и указании»? — спросил Алеша.
А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать. Страшный и умный дух. Дух самоуничтожения и небытия, продолжает старик, великий дух говорил с тобой в пустыне. И нам передано в книгах, что он будто бы искушал тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо искушениями? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. И именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги и для этого собрать всех мудрецов земных, правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов и задать им задачу. Придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, то думаешь ли ты, что вся премудрость Земли, вместе соединившейся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая, и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо. Но теперь, когда прошло 15 веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано, и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более. Реши же сам, кто был прав, ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос. Хоть и не буквально, но смысл его тот. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей, в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение. Ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом. Но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного, и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему? Он дал нам огонь с небеси». Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня. И хотя и это не достроится, как и прежнее, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на 1000 лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись 1000 лет со своей башней. Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся, ибо мы будем вновь гонимы и мучимы. Найдут нас и возопьют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит. А накормим лишь мы во имя Твое и солжем, что во имя Твое.
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».